Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.07» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 февраля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Воркунова. Вы можете присоединяться. Андрей 36-й полагает, что мы сегодня с тобой просто. Евгения Фомина и Георгий Бабаян, без всяких эпитетов.
Ну ладно.
Игорь Маслов на месте. Наш слушатель тоже здесь. Александр Первый присоединяется. Кто еще проснулся? Анна Волкова проснулась и интересуется, почему перестали выходить в эфир программы Леонида Володарского. Леонид находится на лечении. Он скоро поправится и обязательно к нам вернется. План такой.
Ваш слушатель спрашивает, или наш слушатель, черт его знает. Евгений, что с вами, что с вам вчера случилось?
Ну а что могло со мной случиться?
А что случилось? Я что пропустил?
Все случилось, все, что могло, все случилось, да. Для начала я попала в аварию, когда ехала в...
Ты попала в аварию?
В такси.
А, в такси.
Не так, да? Как ты без энтузиазма сразу.
Я просто...
Ты гаденыш!
Когда же, но... Аж, ну и сильная авария была.
Ну такая, знаешь, неприятная.
Да? А ты пристегнутая была?
Да.
Сзади?
Да, я всегда пристегиваюсь.
Серьезно?
Серьезно.
Воу.
Я из вот этих вот зануд, которые всегда пристегиваются, в бизнесе пристегиваюсь.
Ну повезло. Ну это прям... Ты же всегда должна думать, ну, по крайней мере, в первые разы, что, ну, вот он же на меня сейчас посмотрит, а я пристегнутая тут сижу.
Я вообще плевать хотела. Во-первых, мне Алиса, если это не бизнес, в бизнесе Алиса не говорит ничего, она говорит только в комфорте, да. Вот, она говорит, не забудьте пристегнуться даже на заднем сиденье.
А, вот так вот.
Да.
Ну да, есть что такое, где-то там говорит.
Все, и если там он будет как-то смотреть, скажу, Алиса сказала.
Угу.
Ну как
ты еще дебильный. Алиса же, ну вы чего, это же она вот. Это баба в бардачке, которая у вас сидит.
Ну короче, какая разница. В общем, нет, слушай, последнее, что меня беспокоит в этой жизни, так это что подумает обо мне таксист. Обо мне таксисты такое думают уже, что, знаешь, то, что я пристегиваюсь, вообще не худший вариант. Поэтому, ну как бы.
Ну и чего?
Ну и чего, я стояла, очень долго ждала. Знаешь, это выезд с проспекта Мира на Садовое кольцо.
Да. Да. Прекрасное место.
Потрясающе. Таксист был несколько неправ, потому что он, видимо, увидел красный кружочек, а не увидел, что стрелочка зелененькая. И вдруг резко, просто на ровном месте бьет по тормозам.
А, вас сзади въехали?
Да.
Ну, блестящий таксист.
Блестящий таксист, абсолютно. Вот. Просто, просто потрясающий. Он даже не извинился.
Этот. Перед тобой?
Да.
А, я думал, перед водилой.
И перед водилой тоже.
Ни перед кем.
Ни перед кем не извинился.
Хамло.
Просто, вообще просто молча там сидел.
Сколько ты им поставила?
Как ты
за
думаешь?
За поездку.
Нет, я еще тут же написал в Яндекс.
Подожди, потом беседа-то, звонили. Может быть, была хорошая? Музыка играла, нет? Надо объективно оценивать.
Да как там? В салоне неплохо пахло.
О, да. Но попали в жуткую аварию.
Ну, не в жуткую, ладно. В дурацкую. Ну, просто потому что, ну, как-то человек должен смотреть, наверное. Ну, то есть, вот это очень странная штука, что человек не знает, что можно поворачивать налево, если горит стрелка.
Так, хорошо. Ты попал в аварию. А что еще случилось? И почему слушатель спрашивает у тебя, что случилось?
Он беспокоится обо мне.
А откуда он знает, что что-то
случилось? Потому что Рома Щукин сообщил об этом. Мы же здесь все друг про друга рассказываем все, если что.
Это да.
Да, мы как одна большая семья.
Склочная
то,
чтобы... такая.
Склочная, да. Все сказать, не то чтобы дружная.
Да.
Да, но это все про нас, да. Вот потом я приехала, у меня нет пропуска, ты знаешь, естественно. Я должна что в этой ситуации сделать? Сказать нашей доблестной Росгвардии, проводите меня, пожалуйста, на 7-й этаж. Они говорят, мы вас не можем проводить на 7-й этаж, мы службу несем здесь, на 1-м этаже.
Правильно.
Поэтому что, я иду вот туда вот за банкомат. А там человек говорит, а я один, я не могу пост оставить, сейчас мой, значит, напарник придет, который совершает обход здания. Думаю, он обход здания, это сколько еще будет совершать здание? Не маленькое, его обходить
вот
и обходить.
Что делает? Он обход здания совершает, поэтому он мне все время не открывает.
Да.
Шлагбаум.
Да.
Тут смотри-ка, второй. Второй, оказывается, есть.
Да.
Так можно было, да? Понятно.
Вот. Значит, он совершает обход здания. Я его прошу проводить меня на 7-й этаж. Мы поднимаемся. Пока поднимаемся, он говорит, вообще надо было вам просто двери разблокировать. Чего я вас тут ходить с вами буду? Вот. Ну, короче, до кучи почистили компьютер новостника. Наши не менее доблестные сисадминщики. Они молодцы, они классные. Только они не предупредили, что они все почистили, все пароли стерли, все вкладки удалили. И ты просто садишься за пустой компьютер, голый лист.
Ну, открой вкладки. Там плюсик есть, кнопочка. Жмешь, она открывается.
Да.
Не так сложно. Не надо даже сисадмином быть для этого.
Да, но в процессе был профукан пароль от ленты ТАСС, например. Пароль от фотобанков был тоже профукан в процессе. Ну, короче, все это, естественно, происходит, ну, как ты понимаешь, утром перед сменой нервно. А я вот только-только прилетела из Белоруссии, у меня драники еще вот так вот по глаза примерно стоят во
мне. Ай, вот Белоруссия, это хорошо. Как Белоруссия поживает?
Хорошо.
Стоит?
Стоит,
родненькая.
Не волнуйся, с ней все в порядке. Вот в Белоруссии все хорошо, как ты любишь.
Надо
грустила
Белоруссию, конечно.
По тебе.
Минск.
Да.
Что за город?
Слушай,
за город?
Ну ладно, раз уж мы начали здесь делиться жизненными историями.
Начали.
Начали.
Я пока ни одну не выдал, пока только ты нытье тут развела.
Ты спрашиваешь. Я отвечаю, слушай, сейчас расскажу историю, которая вообще тебя порадует.
Ну.
Тебе сейчас будет прям приятно, по всей видимости. Я хочу поговорить о старости.
Накатило?
Накатило.
Да? Подъехала
Не в этом смысле.
Почувствовала. Колени гудят.
Колени гудят космически, но это другое. Вчера была на тренировке,
да.
И, потому что драники надо куда-то девать, и что-то она такая мне говорит в очередной раз, говорит, ну, еще, значит, 15 прыжков сейчас вот с гантелями мы будем делать. И я такая, шо, опять? Я как волк из того мультика. Она такая, я тоже старая, я знаю этот мультик. Понимаешь, старая, потому что она знает этот мультик.
Да, конечно.
Ну, то есть ты не знаешь этот мультик, да?
Нет, я знаю этот мультик.
Да. Откуда ты знаешь этот мультик? Ты-то не старый?
Ну,
ты у нас молодой.
Видимо, достаточно стар.
Достаточно стар. И я подумала о том, что такое вот эти вот маркеры, которые нам определяют, кто стар, а кто не стар. Потому что несколько лет назад, я помню, звонил кто-то из слушателей нам в эфир и говорил, что вот люди, например, 40 и 60 лет, они имеют одинаковые культурные коды, и они вот этого волка из этого мультика поймут, даже если ты не будешь объяснять, что это волк из мультика.
40 и 60?
Да. А вот те,
ты
которые...
Ты в эту группу, да?
Да. Я сразу залетаю, да.
40-60, хорошо.
80+. А те, которым сейчас 20, они не понимают даже общепринятые какие-то вещи. То есть вот это вот, знаешь, не спасет отца русской демократии, они такие, что? Какой отец? Какая?
Малолетние дебилы.
О, ну вот, да, об этом мы говорили.
Ну давайте, давайте поговорим по поводу этих маркеров. Каким образом вы определяете, какие у вас маркеры человека вашего поколения? Человека, который с вами на одной волне. Вот какие-то там, у каждого, я думаю, есть эти свои истории, в том числе. Музыка, фильмы, произведения какие-то другие, может быть, какие-то исторические события, о которых вы помните как свидетель.
Да-да-да.
Всего этого. Давайте
или не
делиться.
Помните. Вот я вчера, кстати, помните, писала, да, новость, например. Сейчас будет, конечно, тоже немножечко стыдновато, но раз уж мы начали какими-то вещами делиться, то чего же нет-то? В эфире у Юрия Будкина был экономист, финансовый омбудсмен, который говорит, что вот людей, обучая их финансовой грамотности, не нужно их обучать, не нужно читать им длинные лекции, нужно им просто вдолбить в голову, что там брать трубку от мошенников нельзя, и просто не надо с ними разговаривать, точка. Типа как «да-да», «нет-да». Он такой, вы же понимаете, о чем идет речь? Юрий Будкин, конечно, конечно, понимаю. А я такая...
Даже
подождите. Нет, мне надо было немножечко подумать, потому что у меня это не вдолблено. То есть это вот был какой-то такой исторический факт, который, ну знаешь, как ты бы вспоминал, например, какой-то исторический факт. Потому что для меня это история, а не жизнь.
Ну, для меня тоже история, конечно.
Ну, я надеюсь. Хотя, может быть, ты чего-нибудь нам и не рассказываешь.
Ну, ладно, понятно. Ну, хорошо. Нет, это подходит, кстати говоря, в качестве маркера, да. Ладно, да-да, нет, да.
7-7.
7-3. Подождите, пока примет свои таблетки, значит, наши координаты 925-48-94-8, это смски. Телеграм говорит Москобот, это телеграм 7373-94-8, код 495, это звонки в прямой эфир. Мы вас слушаем, здравствуйте.
Все, не спасти, конечно.
Доброе утро. Вы знаете, один мой приятель как-то сказал, что юмор штука социальная. Я бы добавил, что она не только социальная, она еще и возрастная. Допустим, когда ты начинаешь острить в своей компании, ты понимаешь, что обычно вот как раз добавляются те самые фразы, которые из кино, вот Жванецкий, как бы это мое поколение, добавлял. Ну, когда там говорят, допустим, за державу обидно, сразу становится понятно, это о чем. Или там в консерватории что-то подправить нужно. Ну вот, мне кажется, вот по таким признакам все это дело формируется.
По Жванецкому, короче. Ну, это да, это глубокий маркер.
Да уж.
Да, какие-то. Многие наверняка фразы, которые стали крылатыми, знают разные поколения, но какие-то вещи не соотносят с тем же самым, с автором. Не обязательно с Жванецким, это много к чему относится.
Да.
Такое бывает, конечно. Но на то они и крылатые фразы. Все, они уже оторвались от хозяина. Все, они улетели уже в стратосферу. Я маркеры не знаю. Мне 48 лет. В среду в Пятерочке мне сделали скидку пенсионера на кассе. Был в шоке немного. Но это уже, да. Это же не маркер, это гвоздь.
Тут я бы, конечно, занервничала.
Да, в крышку. Старые люди брезгливо относятся к китайским товарам. У меня отец до сих пор думает, что он не покупает китайское.
Обожаю.
Прикольно. Вот это интересно. Я первый раз об этом слышу.
Ну, кстати, это же правда.
Да, брезгливо относятся к китайским.
Ну да. Причем это не старые люди, мне кажется. Это те люди, которые живут стереотипами.
Ну, стереотипы-то когда зарождались?
Ну, как когда зарождались? Ну, наверное, в начале нулевых, не так уж давно.
Для 20-летнего, грубо
для
говоря.
Для 20-летнего, да.
Китайские товары — это вот браслет с экранчиком, смартфон Xiaomi.
Китайские товары — это все.
Пылесос.
Абсолютно.
Но это, ну, это олицетворение. Понятно, да. Что все. Понятно, что и кроссовки, и кофты, и все там то сшито. Но ты с ней соотносишь. Ты соотносишь так или иначе с брендами.
Угу.
Вот китайские бренды.
Поэтому мое испанское пальто сшито в Румынии.
Да, да.
А мы только знаем эту Румынию, она находится где-то недалеко от Пекина, я думаю.
Скорее всего. Скорее всего. Какие этикетки сюда
клепают? Да, Румыния.
А где это? Где эти Румыния? Не знаю, посяхаем. Но китайские бренды сейчас очень хорошо себя чувствуют. Прекрасные бренды,
да.
Мощные на рынке.
Будут еще лучше чувствовать себя.
И будут еще лучше чувствовать. Поэтому, наверное, да. Наверное, вы правы, конечно, такое есть. Раньше китайский телефон бы не купил, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну вот, а сейчас все покупаем. Из маркеров знаю только канцелярский. Особенно популярен водители BMW. Ошибки на приборке маскировать.
Миша Николаевич. Машина обиделась? Вообще ни одну ошибку не выдает. Или, может, испугалась, что она не ездила так долго.
И не выдает?
Не выдает ни одну ошибку. Вообще прям не дергает коробку и въедет как будто новая.
У тебя какой пробег, что у тебя машина уже коробку дергает?
Откуда же я знаю? Я смотрела, что ли?
Ну, закрашены эти цифры.
Закрашены эти цифры.
Это где-то, это я не знаю, это же настоящая история. Где-то слышал историю, что, значит, приехал мужик, купил машину, достаточно свежую какую-то там, семерку BMW, по-моему. Ездил, ему прям так нравилось, все отличное, пробег минимальный, она выглядит на этот пробег, все. Приехал, значит, в сервисный центр, делает там сервис, ему говорят, ну, слушай, для этого пробега все проблемы, в принципе, нормальные, там, у тебя 238 тысяч, для 200, как говорит 208, 38 тысяч, говорит, нет, вот смотри, 238, не может быть. Они подходят к приборке, а у него двоечка заклеена маленьким кусочком изоленты. Такой раз, отклеили, а там двоечка.
Он ее
даже не заметил.
Кайф!
Да, обожаю. Обожаю такие истории. Ну, они прям, это прям жиза. Маркером закрасить, да, черным это тоже.
Зизи Дрон интересуется, в бане ли он. Это вам виднее.
В бане, в турецкой. Если человек не творческой профессии, сразу в бан. А то потом тебе... А то что-то я сегодня читаю прям, знаешь...
С трудом.
С напрягом, как да, всегда. Мне даются буквы. А то потом будет тебе ТикТоки в мессенджер слать бесконечное моно и долго. Что? Я прочитал сейчас, я не понял.
Если человек не творческой профессии, то он будет тебе слать ТикТоки.
А.
Может, потому что человек творческой профессии не будет слать ТикТоки.
Творческой будет вам слать ТикТоки своего авторства, это еще хуже.
Это правда.
Мой брат старше своей жены на 14 лет, ему 42 года. Брат в разговоре часто использует слова и выражения из кинофильмов. Он заставил жену посмотреть фильм «Гости из будущего», чтобы она понимала, что такое кефир местный. И Алиса, они меня пытали, но я им ничего не сказал. Серьезно, да? Не смотрела?
Я тоже не смотрела.
«Гости из будущего»?
Угу.
Реально?
Реально. Я очень много чего не смотрела. Кино вообще не моя религия. У меня муж тоже все время так меня смотрит.
Не, ладно, это другой разговор. Кино не моя религия, пожалуйста, допускается.
Да?
Да.
Можно?
Ну, если ты не любишь кино, пожалуйста.
Ну, я не то чтобы не люблю, но сказать так, что я прям какой-то суперкиноман, я прям смотрела все, что полагается смотреть, нет. Увы.
Ну, «Гости из будущего» это вот, наверное, все-таки не в списке суперкиноманов. Наоборот, как раз в списке масти. То есть это как будто все смотрели.
Ну, вот смотрите, я есть такой человек, который не смотрел. Ну, то есть, знаешь, я, наверное, может, мне стыдно, но должно быть.
Не, ну я «Брата» не смотрел, например.
И я не смотрела.
И брат второго тоже.
И второго не смотрела.
И даже третьего не смотрела. Он есть.
Если он, вроде. Да, есть.
Он есть, да, какой-то очень плохой.
Первые два хорошие, да?
По сравнению с третьим, великолепные абсолютно.
Ну, короче, нет.
Для меня маркер — это часы, пишет мастер. Какой это маркер, не очень понимаю. Значит, жена перейдет этому младшему брату, пишет Зизидрон. Не, слушай, давай ты сегодня читай. Я как-то...
Ладно, хорошо.
Я буду с мыслями.
Договорились.
Меняет погода, да? Добьет.
А что такое с погодой?
Она от нуля, от плюс двух за неделю снова до минус восьми дошла. И сейчас примерно тоже за неделю, к понедельнику следующему, не вот который будет, через неделю получается, она снова дойдет до плюса. Будет пик в минус 12, и потом снова будет плюсовая температура. Меня, вот это маркер, я не знаю, это тоже старость, если меня это сильно...
Только хотела сказать, да, вот это он.
У меня башка плывет просто жуть. Я таблетки жру, как хлопья от головы, да, все?
Да, это оно.
Ну, это да, это оно, конечно.
Да, однозначно. Так, обсуждаем, что такое маркер, когда мы можем сказать, что человек уже старый или возрастной.
Музыка.
Музыка.
Музыка. Мне кажется, главный маркер — это музыка. Когда наизусть знаешь тексты каких-то определенных песен, которые, может быть, ты даже и не любил. Но ты знаешь
тексты подожди, этих песен. Ты не можешь не знать текст песни «Крошка моя».
Тебе
сколько бы
кажется.
Тебе лет ни было.
Ну, тебе так кажется.
Серьезно?
Да, конечно.
20... Ну, ты знаешь?
Я знаю, да. Тем, кому 20, они не знают.
Давай позовем твоего брата.
Мой брат слишком хорошо в музыке разбирается. Он-то, может, и знает. Хотя периодически какие-то вещи, знаешь, я привык к моему брату относиться в этом смысле как к человеку, который, ну, ты ему что не включаешь, он все, в принципе, сечет, там,
да.
Нулевых музыку, 90-х, 80-х, но порой я включаю ему такую вещь, которую, ну, невозможно не знать,
угу.
Ну, вообще,
ну
там, какой-нибудь, группа Джорни,
да.
Знаешь, это,
да.
Don't stop Believing, такая есть песня. Прям
да.
Самая... Я ему вот недавно ее включаю. Он говорит, ну, я говорю, сейчас ты, ладно, сейчас дойдет до припева, ты поймешь, что за песня. Он вообще нет. Он говорит, не знаю. Я такой, блин, ну, капец. Ну, типа, все.
А ты вот тестируешь, что ли? Что-то мы включаешь?
Нет, ну, я просто, типа, у меня играют песни какие-то в машине из моего плейлиста. И я вижу по лицу, что не знает человек. Я говорю, что, песню, что ли, не знаешь эту? Он говорит, нет. Ладно, сейчас подожди. Не, все равно.
Ну, слушай, может быть, такой
Фила
музыка
Коллинса.
Маркер. Большинство
музыка
людей
маркер,
не слышит
да.
Ноты, пишет мастер.
А при чем здесь
почему
ноты?
Ноты?
Да, я же не по нотам заставляю разбирать песню-то. Здесь не про ноты, не в нотах дело. Здесь просто вот в незнании песен. Вот, пожалуй, группы Queen и Metallica знают все, пишет Нео... Вот этот человек, который не учёт...
Нойертум.
Нойер, это Нойер.
Наверное.
Да, ну, в общем, Нойертум, вот, согласен с вами. Металлику меньше, чем Queen.
Ну, наверное, да.
Но да.
Но тоже.
Ну, да. Ну,
но опять тоже всю.
Нет,
все знают черный альбом.
Главные, да, какие-то песни, хиты, все знают.
Маркер — это когда человек рассказывает одну и ту же историю в пятый раз.
Нет.
Макс Челноков?
Вообще нет. Да и мы, я думаю. Да и ты. Плюс-минус. Нет. Это не маркер.
Я обычно стараюсь не рассказывать, потому что, но иногда приходится просто потому, что, ну, как-то жизнь заставляет. Я просто всегда хорошо очень помню, что я кому рассказывала. А еще я помню все истории, которые мне рассказывают. Это вот чушь, это особенность памяти, знаешь, когда ты запоминаешь что-то конкретное. Вот что-нибудь хорошее бы я бы запоминала бы, так нет же, нифига. Вот какую-нибудь ерунду.
Давайте вот. Так, вот супермаркер сейчас. Да. Вы нам, когда это, как понять, что ты уже вот сам себя можешь протестировать. Когда ты рассказываешь историю в пятый раз, и ты знаешь об этом. То есть ты её начал рассказывать, ты понял, что ты ее уже рассказывал, и не один раз, но ты продолжаешь это делать. И получаешь искреннее удовольствие от этого.
Да.
А?
Ну, тут, понимаешь, вот коллектив же обновляется, вот четверо из пятерых, которые слушают эту историю в пятый раз, они уже ее слушают реально в пятый раз, а для одного кого-то она новая.
Ну, не всегда.
Тоже вот такое.
Такое бывает, но не всегда. Знаешь, иногда вот бывает, ты тет-а-тет рассказываешь историю, у меня это с женой постоянно происходит.
Ты жене рассказываешь, или жена тебе?
Я жене рассказываю одно и то же, а она говорит, ты мне это рассказываешь уже в пятый раз, я говорю, ну, и знаешь... Иногда меня это начинает выбешивать, то есть если это плохое настроение...
И ничего, я послушаешь?
Я ей говорю, да, ну, значит, ну, сиди, слушай, значит, пятый раз. И она, главное, привыкла, она говорит, ну, хорошо, рассказывай.
Мне знаешь, а меня в детстве это жутко раздражало, меня бабушка так делала, то есть я такая, бабушка, вот, ты уже бабушка, это рассказала. Знаешь,
бабушка, да.
А она говорит, да, и продолжает.
Да, да.
Вот именно.
И, ну, а что, я не договорю сейчас?
Конечно, она же уже настроилась.
Кульминация, она же, ну, она же под конец... Не в начале истории. Не, ну, согласен абсолютно. 7373948, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Евгений Георгиев, доброе утро. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Спасибо, что про маркеры
слушают.
Алло?
Да.
Мы тут, слушаем.
Спасибо, что про маркеры. Здесь сегодня как раз 49. Вы знаете, еще финансовые маркеры есть. Типа курс доллар по 30, водка 3,62. Зарплата инженера 120.
Ну нет, вот знаете это. Что, между долларом по 30 и зарплатой инженера разница огромная.
Нет, я имею в виду...
Доллар по 30 даже я помню.
Есть люди, которые помнят водку по 2,12.
А вот водку по 2,12 я не помню, потому что тогда, наверное, я еще не интересовался вопросом.
Вот и все. Вот и все. Это для фраз для тебя ничего не раскрывает.
Абсолютно.
Вот. Спасибо, интересно. А доллар по 30 раскрывает. Хорошее сравнение. А помните,
доллар по 30, это что?
Самый крутой мобильный телефон стоил 10 тысяч рублей.
Нет, не помню.
Да в смысле не помнишь?
Какой мобильный телефон стоил 10 тысяч?
Было время, когда самый крутой мобильный телефон 10 тысяч стоил.
10 Видимо, тысяч в то время был... я не покупала сама себе мобильный телефон.
Я тоже не покупал сам себе мобильные телефоны. Просто...
Да, а сколько там они стоили, понятия не имею.
Просто было такое время, но я вот интересовался.
iPhone, помню, за 35. 5S.
Вот, это вот чуть попозже был iPhone за 35. Пожалуйста, iPhone за 35.
Самый последний,
тоже как маркер, да.
Ну, наверное. Вадим Дорошев пишет. Ребенку 9 лет сделал подборку фильмов и мультфильмов с 53 по 2022 год. Был уверен, что с Гудошниковым одного возраста после его отсылок к 90-м, а он младше моего младшего брата.
Гудошников
имеешь? Да. Ну, из Казахстана, там немножко...
Это душевная, понимаете, старость. Я очень понимаю. Ментальная, да, понимаю. Понимаю, Алексей, конечно, ничего не могу сказать. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 февраля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова. Welcome.
Вадим Дорошев пишет, а еще одна ведущая в эфире вашем говорит, что окончила школу в 2008. В каком? Это на 10 лет младше меня. Мир рухнул, пишет Вадим Дорошев. Это...
Да, между прочим, ты говоришь, что я бабка.
А это что означает, я не понял.
Ну, Вадим Дорошев думал, что, что мы такие же пожилые, как он.
А, то есть 2008 это впечатляет, что такая молодая, что в школу 2008. Я не буду говорить, что в 13-м, да?
Не, не надо.
Окончил, ладно, хорошо. Молчу.
Такое. Жесть! Как же надо опуститься, чтобы запоминать, сколько стоит алкогольный яд. Алкаши, что ли, в эфир названивают?
Я увидел.
Ты видел, это нечестно, да, я знаю.
Нечестно, не будет. Ну, хорошее само по себе сообщение.
Драмбек Сергеевич, маркер — это когда ты в 35 лет берешь пластиковую леечку для рассады в Пятерочке, и тебе кассир говорит, вы в курсе, что она 149 рублей стоит? Будете брать?
Смешно.
Смешно.
Сама вообще постановка вот эта. Будьте брать, она, да, она забавная. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Анна.
Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
Думали от меня избавиться?
Никогда.
Я жива.
Слава богу.
Вот. Ну что, алкаши так алкаши. Я водку по 60 рублей помню. И чего? Но дело не в этом. Есть вот фраза, которую знают все. Все поколения. Алло, гараж.
Ну, наверное. Согласитесь.
Да. И никто не помнит, откуда она. Mm. Вот так вот, на вскидку, вспомните, откуда эта фраза?
Нет.
Это фраза из фильма «Волга-Волга» Александровского, еще довоенного. Когда товарищ Бывалов Игоревский звонит своему водителю и говорит, алло, гараж, заложите кобылу. И вот эта вот фраза «Алло, гараж», она, по-моему, живет вечно.
Мне кажется, что я давно ее не слышала. Спасибо, Анна.
Спасибо.
Хорошая, кстати.
Отличный пример.
Пример, да?
Да, отличный пример.
Ну, это вот как раз к тому, о том, что...
Вечные никто... фразы, да. Они ушли просто уже. И они открепились от оригинала. Да. Да. Но это как раз... Это обратный пример. Это как раз не маркер. То есть, если ты вдруг говоришь «Алло, гараж», это не значит, что ты... Застал пример «Волга-Волга», да, это вот вообще это не означает, это как раз наоборот.
Вопрос...
Это фраза не маркер.
Ты знаешь, как вопросы, кстати, обо всех вот этих вот мемчиках, типа, когда тебе за 40, например, ты вроде бы еще молодой, да, но у тебя есть такая фишка, когда ты говоришь, а вот на эту тему я знаю анекдот.
Понимаешь, да? Ну, это не за 40, это больше. Но...
Ну, может быть.
Хотя я недавно подписался на целое сообщество ВКонтакте, которое называется, я тебе сейчас даже скажу точно, как оно называется.
На эту тему я знаю анекдот.
Практически, практически. Анекдот категории Б, он называется. Вот, пожалуйста, вот он. Анекдот.
Ты хочешь сказать, что там есть что-то лучше, чем наша книжка со свиньей?
Там вот примерно... вот такие анекдоты. Ну, типа, вот, пожалуйста, 2 минуты назад был опубликован. Какие сегодня планы? За очками в оптику схожу, а потом? А там видно будет.
Ну, то есть, вот, ну вот. Слушай, это лучше, чем в нашей книжке.
Вот это, давай так. Вот в основном вот такое, да? Но иногда бывают прям бриллианты, знаешь, такие. Так плохо, что аж хорошо.
Да, да, да.
Но я вот, ну, анекдоты, мне кажется, еще увидим мы расцвет новых анекдотов. Подожди. Письменные мемы, они вот снова входят в моду.
Ну, по сути же, это анекдоты есть.
Да, да, да. Телеграм, мне кажется, в этом играет главную роль, потому что вот...
Телеграм возвращает моду на текст.
Уже вернул, наверное, да, даже моду на текст. И появляются аккаунты, которые вот только этим и занимаются, только постят что-нибудь прикольное. Прикалываются в тексте, не в картинках, именно в тексте.
Да.
Отшучиваясь на разные темы, в том числе, например, острополитические. Вот они тебе анекдоты, пожалуйста. У некоторых много сотен тысяч подписчиков из этих аккаунтов.
Страшное дело.
Да.
В 13-м году окончил школу. Это ж сколько раз надо было на второй год оставаться, интересуется Андрей М. То есть никому не хочется верить, что тебе 27, понимаешь? Все чувствуют, что ты...
Ну да, не, я внутри, я сильно старше.
Да.
старик глубокий. Сейчас, знаете, когда вот в перерыве Евгения Тимуровна со стула не смогла встать, потому что колени ломит. И это ровно через 2 минуты после того, как об этом шел разговор. Ты понимаешь, что, конечно, да. Где-то вот там 45... 10-75.
Ягодка
вот,
опять.
Вот там, да, где-то возраст находится на самом деле.
Ну, такое, конечно, я не знаю. Марк Кристряков от слова «кринж», от слова «совсем», но такое и прикол. А, ну, давайте так. Прикол точно.
Прикол да. это древнючее слово,
древнючее
да?
слово, мне кажется, да.
Ты думаешь, это прям вот маркер?
Давай так. Есть же понятие какой-то языковой моды.
Uh-huh.
Вот, например, я считаю, что от слова «совсем» перестало быть модным, как крайней мере, в письменном воплощении. Ну, то есть раньше каждый, лет, наверное, 6-7 назад, просто каждый считал... Нет, не от слова «совсем», от слова «совсем» еще более или менее встречается. «Карл».
О, ну «Карл» — это да.
Ну, то есть, понимаешь, а есть же люди, которые не чувствуют вот этого изменения, и они считают, что «Карл» — это клево, и они используют «Карл» до сих пор.
Как это вообще использовалось?
Mm.
Ну, Карл.
Ты повторяешь да, какую-то фразу и добавляешь к ней слово Карл. Ага. Ну, то есть, ты дед, Карл.
Ага, да. Вот это так. Из этого, из сериала же.
Из сериала, да. А. Ходячие мертвецы.
Ходячие мертвецы, да. Ну да, согласен. Но это устаревший мем, да.
Ну, вот.
Привет, медведь.
Вот туда же, вот, понимаешь, человек, который в 2023 году начинает разговаривать на албанском, и такой, типа, это не я дед, это просто old school.
Да, это древнючее звучит.
Вот сюда, вот Имхас пишет нам смуглый Д'Артаньян. Прям кек, пишет Виталий Филь. Да, все туда, да, лол кек. Конечно, это же согласись.
Да, это так, это действительно так. Устаревшие мемы. Они отъехали, конечно, в прошлое. В этом смысле иногда забавно пересматривать, например, знаете, какие-нибудь старые видео на Ютубе блогеров.
Да.
Которым там уже 5-7 лет. И вот ты смотришь просто, как это все ушло. Тогда казалось смешным, а сейчас, конечно, это вообще просто даже смотреть невозможно, потому что кринжуется этих со всех этих шуток. Наверное, да. Но есть люди, которые от этого как-то умудряются уйти, да? Есть те, у кого это сохраняется в лексиконе. А есть другой еще маркер, когда, как понять, что человек, наверное, сильно старше, чем хочет показаться. Когда он говорит современным каким-то сленгом, а это ему так не идет,
ну...
Что прям вот, ну ты не можешь сопоставить, что вот стоит перед тобой мужик и говорит, ну это рафляна.
А-а-а.
Ну типа, какая рафляна, ты чего?
Возьми себя в руки.
Виталий Сергеевич, да. ну ничего. Господи.
Да, это очень неловко. Но это вообще про сопоставление речевого портрета и образа человека, знаешь, когда ты вдруг... Это была такая вся из себя очень интеллигентная или очень такая прям хорошая-хорошая, а потом вдруг решила, что теперь ты будешь плохая девочка, и теперь ты начинаешь ругаться матом. Uh-huh. И это всегда очень плохо. Всегда. Ну, то есть прям вот не надо. Ты вот вела ты свою страницу в запрещенных соцсетях, как девочка-девочка, продолжай. Да, скучно. Но, по крайней мере, это какой-то услоевшийся нормальный образ.
Ну, наверное, да. Не, образ, я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь еще вот я именно к возрасту.
Да, ну и к возрасту тоже, соответственно. Да.
То есть оно просто так работает. Очень редко ты можешь встретить, да почти никогда, взрослого человека, который разговаривает всеми вот этими вот новомодными словами, у него все кринж, все хайп, понимаешь?
Хайп, ну, новомодное слово. Ты тоже знаешь, ты дед, что ли?
Ну, сколько? Ну, 3 года ему, да. Ну,
хайпу?
4 года хайпу, да.
Мне кажется, что если мы будем сейчас с тобой выяснять, сколько лет хайпу, нам с тобой обоим станет очень грустно.
Да?
Да.
Ну, может быть. И, в общем, вот все эти новенькие словечки, и вот человек их вкидывает, но ты смотришь на него, ну, нет, ну, отстань, все, успокойся, реально, дед.
Сленг 40-летних скейтеров помянули, пишет Виталий Филин.
Ну, кстати, Владимир Бонд нам сразу на 2 темы подкинул. Бабушка, я не нахер, я хакер. Это тебе... И про анекдоты заехала у Владимира Бонда. И вот про, в принципе, вот эта вот шутка на тему. Но это как раз был анекдот. Сейчас это был анекдот. Если окружающие меня люди не могут воспринимать мой новый образ, то это их проблемы, пишет смуглый Д'Артаньян.
Смуглый Д'Артаньян, почему?
Не знаю.
Ну, я думала, ты знаешь. Вдруг есть какое-то объяснение Д'Артаньяну, к тому же смуглому.
Может, как где-нибудь экранизируют...
Дюма,
да, с негром в главной роли.
Может быть. Может быть, сейчас смуглый Д'Артаньян нам объяснит. Вообще, обычно мы как-то отсекаем Но не всегда.
От слова «лайф» насколько задержится у нас еще? Что это? Может быть, просто слово «лайф»? Сколько у нас задержится?
«Лайф» в каком значении?
Он, по-моему, вообще не держится, особенно слово «лайф».
Не знаю. В текстах певицы Зиверт очень много слова «лайф».
В русском?
В русском.
Да? А что оно говорит? Это мой «лайф».
Ну, типа того, да. То есть, она очень любит рифмовать сочетание «лайф» и «кайф», естественно. Как тут еще можно зарифмовать?
А-а-а.
То есть, да, вот это вот кровь-любовь, все туда же.
Жестко.
Поэтому тебе нужно, чтобы твоя «лайф» была тебе в кайф.
В смысле «Соловьев лайф»?
А, в этом смысле? А, ну нет, это останется
изолента
навсегда,
лайф.
Это же...
Ну там не «лайф», там «лайв»,
да.
Там через «в».
Да.
Там в прямом эфире имеется в виду.
Это телевизионный сленг, который просто пришел в нашу жизнь.
Ну, кстати, он не так уж сильно, он не в реальной телевизионной жизни не применяется. Нет там слова «лайф».
Да, там слово «примиться».
Да. Все, ну и в эфире.
Это просто плашка.
Плашка, да.
Вот плашка, да. А, так, наверное, никто не говорит.
И то, кстати говоря, прямой эфир обычно у нас плашка.
Ну да, наверное.
А не «лайф».
Сейчас как-то напряглась, стала себе представлять.
Не, ну, получается, вошло слово. Его не было, получается, вошло.
Ну, оно все равно вошло не в устную речь.
В устную нету, да.
Оно вошло в название телеграм-каналов.
Да, да. В последней песне Зиверт я не понял слово «много-много распетое по барабану». Вы что-то много слушаете Зиверт, я не успеваю в этом смысле за вами.
Для таких пожилых людей.
Да, да, это вот прям не мое.
Есть сильные события во времени, которые помнит любой человек, который жил тогда. Для меня, например, это война в Афганистане. Это маркер? Интересует 135-й? Да, конечно.
Маркер, да.
Однозначно.
Безусловный.
Да, а для кого-то это будет Чеченская война, например.
Ну, а для кого-то это все часть истории. Они, может быть, даже абсолютно могут даже и не слышать.
Да ладно, нет, слушай, невозможно.
Ну, там, я не знаю, ну ты слышал. Точно так же, как словосочетание «война во Вьетнаме». Может быть, чисто теоретически, «война во Вьетнаме» ты слышал даже чаще.
Потому что ты слишком много смотришь западного богомерзкого кино.
Да-да-да, вот всего вот этого, вот, которого у нас пиратить сейчас хотят запретить. Смуглый Д'Артаньян — это армянин.
Нет, смотри, нам объясняет слушательница с ником Еня. Посмотрите новый трейлер «Мушкетеров», именно что смуглый Д'Артаньян.
Все-таки вышло, да? Ты смотри, как мы уже можем по отсылкам, да, в обратную сторону выстраивать все эти истории. Все-таки сделали, выкрасили у негра, да? Ты смотри, а.
Кошмар. Слушай, ну что ты хотел от них после этой... «Русалочки».
В принципе, да. Ну, в принципе, как бы. Да. А что это они вдруг решили экранизировать «Мушкетеров»? Это французы делают или американцы?
Ну, не французы.
Может, и французы. Там таких французов, ты на сборную Франции посмотри. А не д'Артаньяны.
Тоже верно. Тоже верно. Если захотелось самому прочитать «Войну и мир», значит, уже точно не подросток, полагает Алекс Поляков. Да, не знаю.
Да, согласен.
Да?
Да, согласен, 100%. Самому захотелось, согласен, 1000000%.
Если вы встречаете по дороге человека со стаканом кофе, вы считаете его из своей стаи, пишет мастер, смотря какой кофе у него. Если из кофекса, то нет.
Ну, не, а это вообще при чем здесь стаканчик с кофе?
Не знаю, мода.
На кофе? Это не мода. Просто люди пьют кофе. Никакая не мода. Мода — это то, что ты делаешь, даже если тебе это не нравится. Ну, то есть просто потому, что все делают. Я не думаю, что кто-то пьет кофе, потому что ему это не нравится. Зачем?
Не знаю. Ну, не знаю.
Да это не
может, может быть.
Просто у тебя на каждом шагу продают кофе. Кофе — это вкусно. У каждого, конечно, свое восприятие вкуса, но тем не менее. Вот все пьют кофе. Кто-то думает, что это... Евгения Фомина. Неправильно говорить «кино», правильно будет «кино». Кстати говоря, просто Евгения вернулась из Белоруссии. Там вот прям в самом центре есть кинотеатр, и он так и написан. Кинотеатр.
Да.
Поэтому
а еще там...
Нахваталось очень... белорусского.
Да, вот это, вот, знаешь, театр юного глядача. Вот ты знаешь?
Глядача.
Глядача, да. Какой-то вот прям... Чувствую, так могли бы звать какого-нибудь маньяка. Вот чувствуешь?
Это тоже твоя тема.
Тоже моя тема, а я от нее отошла в последнее время немножко.
А это маньяк?
Да, что-то как-то все сломалось.
Куда потянуло?
Пока никуда, пока, знаешь, над коленями издеваемся.
Да.
Ничего, сейчас добьем, вернемся обратно.
Кофе раньше пили за столом, а теперь идут и пьют как пиво. А я вам больше скажу, Григорий Санкт-Петербурга, пиво больше так не пьют.
Вот, кстати, слушай, а ведь это очень характерно. Обрати на это внимание. Ведь раньше же, правда, вот, ну как, тебе, конечно, не понять, когда ты последний раз был в метро.
Угу, в метро пиво пили раньше, да?
Да, да, в моем детстве, конечно. Вот, особенно вечером.
Сейчас пьют кофе. Ну так порадуйтесь, оздоровление общества идет.
Да, потому что, наверное, за это стали активно штрафовать. Получается, сработало?
Сработало. 100% сработало. Я тебе больше скажу. Все меры, которые вводятся против сигарет, тоже сработали. Теперь, правда, нужны меры против электронных вот этих дуделок.
Слушай, а это, кстати, тоже отдельная тема, потому что намного меньше курят традиционные сигареты. Все перешли на эти флешки. И это особенно заметно, например, в той же самой Белоруссии, потому что там не все перешли на эти флешки. И там как раз больше курят...
Обычные сигареты.
Уже, да, так как уже в Москве не курят.
Ну вот, это ведь тоже, мы если уж про маркеры говорим, маркер эпохи. Вот ты включаешь, например, видео с концертов.
Так.
Я очень люблю пересматривать там, например, концерты AC/DC в Аргентине. Есть блестяще снятый просто концерт AC/DC в Аргентине. И ты смотришь, там, например, нет телефонов. Ну, не обязательно про этот концерт, вот про любой концерт. Если ты не видишь ни одного телефона,
да.
Ты понимаешь, что это было, что это снималось до середины 2000-х.
Вот это, кстати, отдельная история. Сейчас-то вообще все, никто не смотрит концерт, все снимают.
Сейчас все снимают, да. Если ты при этом видишь сразу там, экраны телефонов, ты понимаешь, что это уже концерт после середины 2000-х. Причем, скорее всего, уже в 10-х. Ближе туда, ближе к 10-м. Тоже вполне себе маркер. Если ты видишь, как в кадре курят, сидя там в ресторане, например, или еще где-то, в каком-нибудь кино.
Да, это было очень странно. Я, по-моему, тебе говорил, что в прошлом году, или в позапрошлом, когда мы были в Сербии, в Сербии, в Боснии,
да.
Там курят в ресторанах, это так странно.
Курят. Да, там курят в ресторанах. И вот если ты наше посмотришь, наши фильмы какие-нибудь, сериалы, еще что-то, и увидишь вот это вот курение где-нибудь, ты поймешь сразу, что это... Тут тоже определенная эпоха изображена.
Ну да. А потом появилось разделение на курящие и некурящие залы.
Был такое. Причем они часто ничем друг от друга не отличаются.
Конечно, потому что утечка была не очень.
Да, и правое крыло, да. Было потрясающе абсолютно. Ну вот, тоже же маркер. Все вот эти вот истории.
Да, мы очень быстро отучились.
Да.
Обрати внимание.
Либо если ты наоборот вообще не видишь, что человек не считывает, не понимает, что это такое. То есть для него, в принципе, такое курение - это какое-то супердалекое прошлое.
Какой-то крестный отец.
Да, который вот еще оттуда, где в самолетах курили.
Да, курение в самолетах было когда-то, пишет Алекс Поляков.
Вот оттуда. Ну, это же когда-то было, там же есть изображение, что курить нельзя. Оно загорается даже. Никому да. Вроде как и в голову не приходит, но картинка
очень,
есть.
Очень редко есть попадаются самолеты совсем старые, когда пепельница в подлокотнике.
Да, бывает. Не такие уж
старые. Они старые, да. Ну, нет, просто в принципе там 20 лет для самолета это не очень много.
Да, ну нормальный самолет. Я тебе больше скажу, я думаю, что это и новый найдешь, потому что вносить изменения вот это вот в какую-нибудь конструкцию, это невыгодно просто. Ну, у тебя там так и будет пепельница. Либо они тебе в это... Вот там пепельница, открываешь, а там просто какая-нибудь кнопка. То есть это явно была пепельница, вот по всему, по конструкционно, вот просто вот ты щупаешь пепельницу, блин, точно абсолютно. А там кнопка просто потому, что вот это отверстие осталось, они его как-нибудь заняли. Это уже сам перевозчик уже, знаешь, модернизировал самолет, когда он к нему попал, авиакомпания. Такое тоже достаточно часто бывает. Хорошо, что мы изживаем прокуренную челядь с их смердящим амбре. Это Виталий Филиппов жанр пытается, что ли?
Не знаю, может быть.
Туда вот, к 135-му?
Слушай, нет никого более радикально настроенного к курению, чем человек, который бросил курить недавно.
Ну это да, конечно.
Вот просто, потому что тебе воняет все. У тебя нос настроен на то, чтобы унюхать, что кто-то курил позавчера, и этот человек находится сейчас в километре от тебя. Невозможно.
Да.
Ужасно раздражает.
Но
и
это
ты думаешь, ты такой классный, тебе слушай, теперь это омерзительно.
Все вокруг думают, слушай, да уже возьми, покури сигаретку, расслабься, что ты душишь-то, а?
Ну, Как-то и так,
ведь
вот,
это,
да.
И ведь это душнило его ровно до этого момента. Как это, раз, и все. И
да, а потом он накатил и сразу...
Хороший туда. Человек, да, приятно общаться, понимаешь, становится.
До Беларуси тренды доходят с опозданием лет 10. У них, если на телек посмотреть, то ощущение, что это Тула ТВ 2013 года. На телек вообще не надо смотреть нигде, кроме как в России. Сам, ну, все-таки сейчас уже, наверное... Ну, помнишь, мы с тобой это обсуждали, не помню только в эфире или нет, пресс-конференцию Байдена, которая была супер странно снята, когда показывали только Байдена, не показывали человека, задающего вопросы, вообще все это
было снято. У них так всегда снимают.
Да, снято на одну камеру, ну, как-то прям очень все это.
У них всегда так снимают, ну, то есть... пресс-конференции в Белом доме, на одну камеру они снимаются.
Да, как-то странно это.
Это стиль.
Ну, окей, ладно, пускай. Ну, просто нам непривычно.
Нам непривычно, да. Но если ты будешь там, если ты знаешь, как раньше снималось, ты сможешь какие-то параллели провести. Это другая школа, и она с нашей не очень сопоставляется, да. Хотя мы многое у них перенимали. Но ты все равно всегда видишь, когда пытаются снять по-американски, и когда пытаются все-таки, когда снимают по-нашему. Вот эта разница, она все равно бросается тебе в глаза.
И ты не можешь сказать при этом, что вот, ну, конечно, мы не дотягиваем, да?
Не-не, просто по-разному. Элементарно, даже если ты увидишь, как на американском телевидении снимают, у нас сейчас сильно в сторону, конечно, интервью, например, вот они вызванивают человека.
Да.
И это достаточно часто у них происходит, в том числе и в новостных программах. У нас этого жанра вообще нет. Когда вызванивают человека в прямой эфир,
да.
И у тебя в двух окнах, у тебя ведущий крупный план, и этот человек крупный план. И они вот таким образом друг с другом разговаривают. Просто на крупном плане человек. У нас все-таки школа такая сюжетная.
Да.
В сюжете
я поняла,
есть
о чем ты говоришь, да.
Человек, который, у которого ты берешь интервью, он там дает свои комментарии и так далее. А тут вот эти вот два плана, они всегда, как только их выводят, они всегда улыбаются. Чтобы у нас там в Хьюстон, штат Техас, произошло бешеное землетрясение, погибло 20 миллионов человек. У нас на связи главный спасатель по штату Техас Джон Джонсон. И Джон Джонсон во все 32 зуба. Да, да, здравствуйте, Дженнифер.
Да.
Рассказываю. И вот он только уже в процессе начинает меняться. Но обязательно он должен улыбаться в самом начале. Ну, это про школу. Школа-то на РБК так делает, пишет Ренат Фанат. Да, наверное, РБК снимает как под американцев.
Тысячу лет не видела ничего.
Я никогда не смотрел, я больше скажу, только на переключении, но это видно сразу. Так что это немножко другое. Я думаю, что у американцев в этом смысле свои тоже маркеры есть обязательно. Своя мода на одежду, своя музыка, свои какие-то вот программы, истории, страницы в истории страны. У всех они свои, у нас они, одни, у них другие. Иногда пересекаются.
Или нет.
Или нет, да.
Маркер понимает ли человек, что изображает эмблемка «сохранить», пишет нам Андрей М. и говорит, что это... дискета, оказывается. Никогда в жизни я об этом не задумывалась. Вы только что-то сломали в нашей голове. Впереди новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 10.07, 18 февраля, суббота, Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Воркунова. Подключайтесь. Что?
Да, тут еще зацепились за телевидение. Вот Виталий Филипп вспоминает ТВ-6.
Ой, был же ведь такой телеканал, действительно.
Который так, да, все это выводили. Я тоже задумался что-то. Ну, у нас еще бывают прямые включения корреспондентов, но даже они выглядят по-другому. Да. Ну, то есть вот это просто выглядит иначе. Но в прямое включение эксперта в новостной программе вы не увидите.
Да, это будет не новостная программа, это будет какой-то ток-шоу, да. Если уж...
Ну, или он придет в гости, скорее всего, вот нет, на телевидении.
Ты знаешь, после ковида как будто бы начали этот жанр тоже использовать.
У нас появился новый жанр после ковида. Это вот эти вот стримы, где у тебя и ведущего нет в студии, знаешь?
Угу. Ну да,
вот такая,
наверное,
история.
Это
тоже
прикольно.
Не, ну это просто новый жанр. Это не в сравнении, не лучше, хуже. Просто разные школы, по-разному это выглядит, вот и все. Это всегда можно определить.
Слушай, я хотела с тобой еще поговорить про страхи.
Давай.
Сегодня. Тоже, знаешь, жанр истории жизни. Это вот, угу. Вот так вот. Такой
съездил
сегодня
человек в Белоруссию.
Съездил человек в Белоруссию.
Испугался.
Да, но... Слушай, как же там ужасно грустно в Минской области.
Да?
Да.
Почему?
Ну, вот это вот, знаешь, вот самый такой грустный, убогий поселок городского типа где-нибудь возьми в России, угу. Вот там будет асфальт получше, чем там.
Да?
Ну, совсем прям, да, прям очень грустно. Вот слушай, в Минске не почувствуешь этой разницы, но так.
Ну, просто. Это Джодина, это Минская область, где стоит этот завод...
Белшина?
Белас.
Белас?
Белас, да. Наверное, Минская область, да. Ну, вот я вспоминаю просто, ну, там, да, там прям плохо, конечно. Там плохие очень дороги.
Ну, да. Ну, так, короче, ладно, дело не в этом. Испугался я не Белоруссии. Белоруссия замечательная страна, прекрасная, все там хорошо.
Пока даже отдельная.
Пока даже отдельная, да.
Ну, может всякое произойти, правильно? Может и не произойти, а может произойдет.
Давай как-то это все.
Ну,
тихо,
да.
Спокойно. Но... Не будем торопить события.
Союзное государство.
Союзное государство. Сегодня утром я проснулась в 6:30 утра. Это, знаешь, от того,
реально
что...
Реально страшно.
Реально, это очень страшно. И муж проснулся от того, что звонит его телефон.
Угу.
И звонит его коллега с вражеской радиостанции и говорит, а ты где? Понимаешь, да? И я прям в холодном поту вот это вот, знаешь, все. Я говорю, ты? Он говорит, вроде нет. Оля, подожди, сегодняшний я, ты не эту неделю посмотрела. И дальше вот эти вот, знаешь, жуткие 30 секунд, когда ты с трясущимися руками открываешь расписание.
Угу.
Самый страшный сон. Страшнее.
Это не сон был, это реально произошло.
Это реально произошло.
Но его перепутали.
Но его перепутали, да, все было нормально. Тот момент, когда он открывал расписание.
Кто-то другой проштрафился.
Да, кто-то другой. Ну, может, не проштрафился, может, просто задержался. Ну, то есть... Угу. Вот. И я подумала, что это вот действительно такая вещь, которая тебе снится с ужасом, когда ты просыпаешься вот так вот, значит, сидя в кровати и орёшь, что «Боже, боже, боже, неужели действительно я проспал эфир?» Вот эти страшные сны, когда ты садишься к микрофону, а у тебя пустые бумажки, угу. Или когда тебе нужно включить, а он не включается, да? Вот Юля сейчас машет руками, угу. Да. Есть ли что-то такое у вас?
Есть ли страх, который сидит в подсознании... И периодически вас догоняет.
Да.
Во сне. И, может быть, после сна вы это начинаете замечать за собой все чаще. Ну, наверное, это в основном во сне, конечно, происходит. Вот это
подсознание раскрывается, да.
Да, подсознание может раскрыться. Есть ли у вас такой страх, и с чем он связан? С какими-то жизненными моментами? Или же, может быть, с профессиональной историей? Ну, то есть, там, я не знаю, свалилось на вас. Вы работаете каким-то организатором склада, и на вас валятся все стеллажи.
Ничего себе, вот это, наверное, страшно.
Да, вы не можете из-под них... Ну, что-нибудь вот такое. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Еще трансляции есть, YouTube, ВКонтакте и Телеграм, радио говорит МСК, латиница в одно слово. На YouTube можете залетать, там еще есть комментарии, мы их тоже читаем.
Демонтажер Амич пишет, мне после армии снилось, что второй раз призвали.
Это оно, да, это туда.
Страшный сон экзамен. А ты вообще не готов, думал, что он завтра. Это Вадим Дорошев.
Слушайте, по поводу экзамена. Меня долгое время мучило, знаешь, как это страх был тоже во время университета. Это была совесть. Это страх, связанный с совестью был. Меня мучил...
С чем?
Сон. Да, это удивительная история. Меня мучил сон, где я прихожу и не могу сдать задание какое-то преподу по английскому. Это всегда было связано только с английским языком.
То есть с тем, с чем у тебя нет вообще никаких проблем?
Нет, кроме как с посещением. Но мне было стыдно. Что, и, там была такая преподавательница, она могла пристыдить. Причем она это делала...
Даже тебя?
Да, очень по-университетски. Очень, знаешь, так, ну, то есть... Георгий Романович, грубо говоря. То есть это не Георгий или Жора какой-то тупой там. Нет, это вот Георгий Романович. Это, конечно, печально.
Ой.
Что-то на таком уровне, понимаешь?
Какая гадость.
И мне снилось много раз, реально, что я вот прихожу просто ну, на предмет, и она вот это вот делает. Мне стыдно. Некомфортно было от того, что мне стыдно. Вот это было, действительно. Это было не связано с тем, что я что-то не знаю. Не было ни разу такого, чтобы я не сдал.
Ну да.
Английский язык вообще ни разу не было. Было такое, что она один раз меня не допустила. Что я должен был что-то ей там сделать, какие-то задания. Потому что я один раз не пришел ни разу за семестр к ней.
Да,
не, у меня такой один раз был. Она меня не знала. Это был какой-то второй или третий курс, у нас поменялся как раз преподаватель, она у нас стала преподавать. Я прихожу на какой-то из последних предметов, на меня все смотрят как на идиота, потому что я ни разу там не был. Она, ну, такой был преподаватель, она подождала конца, и в конце, когда все вышли, говорит, а теперь давайте познакомимся, вы кто вообще?
У меня такое было, я пришла на седьмую, что ли, пересдачу. Первый раз.
Первый раз на седьмую.
По литературе, по первой-третьей. Но я блестяще ее знала и пришла, и так очень хорошо сдала, и преподаватель говорит, а ну почему, вот, собственно говоря, вот только сейчас?
Ну вот здесь такая
что случилось, чему я обязана?
Да, здесь ровно то же самое. Вот это в итоге какая-то совесть меня проедала. Порядочный человек я все-таки. Наверное. Который непорядочно поступает. В глубине души, понимаешь?
Кто-то все-таки тебя воспитывал, понимаешь?
Да, да, да.
Какие-то зачатки воспитания, они остались. Мне долго снилось, что я не сдала в институте электротехнику за 2 года, а уже диплом. Пишет нам Королева Марго.
Ну вот видите, университет, конечно, так вот добивает. В школе у меня не было ничего подобного. Мне ни разу в школе не снились сны, связанные с экзаменами какими-то контрольными.
Они потом догоняют.
Про школу ты имеешь? Да. Ну, у меня про школу ничего плохого вообще не снилось. Я не очень люблю школу, школьный период в своей жизни. Но мне ничего никогда не снилось страшное вот про школу. Про университет все-таки было. Хотя университет люблю сильно больше, чем школу. Как-то так.
Ну, такое.
С детства снился сон, что меня затягивает в шкаф невидимая сила, пишет 27-я планета, 27-я планета. Кричишь, а звука нет. С возрастом снится все реже и реже. Крайний раз в том году был.
Не последний, а именно крайний. То есть вы все-таки надеетесь, 27-я планета, что это еще раз случится с вами.
Ну, это вообще жуть какая-то. Затягивают шкаф. Вы не пытались там во сне как-то зайти в этот шкаф, посмотреть, что же там дальше?
Нарния.
Нарния, да. На ум приходит только она. Не знаю, мне пару раз снилась школьная столовка. Жуть. Это жутко. Абсолютно.
Бросил курить, и теперь иногда снится, что снова закурил. Ужас, пишет нам Леша, 3%. Страх, что разрядится телефон, а он тебе может пригодиться в самый неподходящий момент. Поэтому зарядка всегда с собой, пишет нам Алексей, радиолюбитель. Кто чего боится. То есть мы же не про сны, мы про страхи все-таки.
Но это оно и есть.
Да.
То есть вы реально боитесь, что... Значит, вам очень сильно нужен по жизни телефон.
Или это какая-то зависимость.
От телефона?
Да, психологическая. Слушай, ну, например, оказаться без связи ты боишься.
Потому что что?
Ну, потому что ты пропустишь что-то важное.
Ну, то есть, получается тоже вот как-то тебе он необходим. Это не столько зависимости.
Что значит необходим?
Но я понимаю, что телефон мне необходим абсолютно точно.
Давай так, если вдруг я получу какой-то текст от своего автора на 2 часа позже, вообще ничего не изменится, понимаешь? Вот никто не умрет. Мы тут не жизнь спасаем. Если ты вдруг узнаешь, что какую-то новость на 20 минут позже...
Ты потом начальству будешь объяснять, что ты не жизнь спасаешь.
Ну, нет, у меня такая работа, которая предполагает, что вот это вот конкретно я не буду объяснять начальству. Ну, серьезно. Ну, прям вот серьезно. У меня мое начальство даже не в курсе, когда я получаю текст.
Ну, вот, грубо говоря, если сейчас не будет под рукой телефона, я не смогу узнать, что в любой момент там что-нибудь началось интересное, ракеты полетели, как я об этом
что-нибудь
узнаю?
Что-нибудь прям, вот прям сейчас?
Да, прям сейчас.
Сейчас Саша придет, Лосева, и она прям тебе расскажет.
На это я тут, потому что сижу, а так я как послушаю-то Сашу Лосеву? Никак.
Хорошо, ракеты полетели, куда они полетели?
Ну, не знаю, у меня же телефон не работает, в том-то и дело, понимаешь, я не знаю ничего. Может быть, это вот как раз страх. Не знать, что происходит. вполне, может быть, мы сейчас докопались до моего страха.
Не знать, что
не
происходит.
Не быть в курсе, да, событий.
Это профессиональная деформация, Георгий Романович.
По факту, конечно.
Я очень хорошо помню, такой момент был. Мы с друзьями впервые, вот для нас был первый раз, когда мы прилетели в Рим, и мы едем из аэропорта на такси вчетвером, и кругом Рим, он такой подсвеченный, вот этот вот, значит, замок Сан-Анджело, как он правильно называется?
Да, наверное.
Вот это вот все, да? Значит, площадь Святого Петра, все такое красивое, великолепное, вот все прям просто потрясающе, кругом Рим. Четыре журналиста, и мы такие. Так, ну, президентские выборы у нас там когда? Что там выпадает? И вот какой-то у нас вот этот вот совершенно ненужный, бессмысленный политический какой-то диалог происходит. Я думаю, черт, мы же впервые...
О политике Италии или о нашей?
О нашей.
А, о нашей?
О нашей.
А, да. А что такого? О чем говорить?
Ну, просто кругом Рим. Мы здесь впервые.
Да и наплевать на Рим. И
хочется вот это вот все. Не, президентские выборы.
Конечно.
Ну, понимаешь, которые вообще через 3 месяца. То есть даже не сейчас.
Через 3 месяца? И вы еще в отпуск поехали?
Ну, понимаешь, да?
Ну, даете.
Да, так себе. После 18.00 расслабляет, и телефон уже больше не интересен, пишет нам Алексей радиолюбитель.
Ну, это вот просто вне моего понимания, честно говоря. Я вообще так не могу.
Что тебя отпускает, а ты не сидишь?
Да, меня никогда не отпускает. Ну, новость, я всегда должен быть в курсе.
Да, ты утром встаешь, первое, что ты должен сделать, докопаться до самого дна телеграмма.
Да, да. Каждое утро я это делаю. Я таким образом просыпаюсь.
Ужас. Ужас. Угу, 40 лет приснилось, что так как в школе учатся теперь не 10 лет, а 11, мне нужно вернуться в школу еще на год. Проснулся в холодном поту, а когда осознал, что это сон, испытал огромное счастье.
Хороший сон. Хороший. Вот это прям действительно какой-то глубинный. Очень вам не нравилась школа, я смотрю.
Джекпот пишет. В холодном поту просыпаюсь от снов о школе, что я на второй год остаюсь. Никогда не оставался, если что. Пишет Джекпот.
Тоже, видимо, не самый лучший период
жизни школьной. И Брайт туда же. Сны — отдельная тема. Мне постоянно снилось, что меня забирают в армию, а я пытаюсь всем доказать, что я уже служил.
Класс. Класс. Мне недавно приснилось, как я умираю в ядерном взрыве.
А в какой день? Там не с четверга на пятницу?
Нет, там не было
обозначено. Не проверил?
Обозначено не было, но... А, один раз приснилось, что меня в плен взяли. Украинцы.
Естественно. Кто же еще?
И кому-то нужен? Пытаются заставить меня стать двойным агентом. Ну, там какая-то вообще там супершпионская какая-то драма была.
Ты ж наш маленький
Джеймс. Я был внедрён. Они меня...
Раскусили,
рассекретили и пытаются перевербовать обратно. Но это вот какая-то, да, какая-то шпионская драма. Но это перегрузка от информации, конечно. Это
да.
Вот просто, что последнее прочитал, вот это вот на тебе какой-то оставило отпечаток. То есть это просто вот... Я
читай на ночь что-нибудь хорошее.
Я поэтому с наушником сплю, чтобы вот эта вся ересь у меня из башки, понимаешь, куда-нибудь вывалится.
Таким образом... А в наушнике у тебя вот это вот все как раз, значит, интервью с Пригожиным.
Я таким образом... Да, да, нет, в интервью с Пригожиным в наушнике как раз нет. Там какая-нибудь супер ослабляющая история, вообще никак не связанная.
Да?
Я стараюсь, да, спать под что-нибудь такое. Потому что таким образом я как раз контролирую свои сны. Это фильм, как он, нолановский назывался, «Начало».
«Начало».
Да, вот это оно.
А, Юль, звони в психиатрическую клинику. Сейчас тебе телефон дам, у меня записан.
Георгий, сдайте свой сон на НТВ. Снимут сериал «Неподкупные чекисты» на 118 сезонов.
Снится, как закуриваю сигарету, бросил в 2009 году, пишет нам Изи Кацман. Смотри, уже не первый.
Сигареты. Пока у нас кто-то в топе. У нас сигареты, школа, армия.
Да. Страшно оказаться без связи на сломавшейся машине где-нибудь среди полей, пишет нам 377-й.
Угу.
Без связи на сломавшейся машине где-нибудь среди полей. Ну, слушай, прям сложно.
Это страшно, но никогда в жизни не боялся этого вот так вот, чтобы приснилось. Это, конечно, страшно, но нет. Много раз была возможность, ну, на сломанной машине отказаться где-нибудь, так точно. Возможности предостаточно каждый день. Но никогда в жизни вот так прям этого не боялся.
Где твоя машина?
А я просто на другой приехал.
А, просто? Ничего не связано, все хорошо.
Да, все в порядке.
Змей, боюсь, караул. Пару лет назад в Сочи были. Жили рядом с цирком, шли к морю, рядом с кустами лежала бежевая штука, похожая на игрушку из интим-магазина. Интересно. Я разбежался, пнула, это была змея.
Фу, какой ужас.
Судя по песчаному окрасу, из цирка сбежала. Но теперь даже уже боюсь. Пишет нам Драбек Сергеевич.
Мне аж не по себе стало. Я тут...
Боишься змей?
Да, ненавижу змей. Они мне отвратительные и мерзкие. Я увидел ролик, как... Я не помню даже, где я на это наткнулся. Как в какой-то вот, значит, стране экзотической. Бьют вот так вот в потолок какой-то палкой. Да. Оттуда вываливается три гигантская... Гигантская одна. Там их три?
Их три, да. Это в Малайзии.
О, вообще жуть какая.
Да, в Малайзии это было три, а они там Джек жили. Джек
спрашивает, какая тема? Мы говорим о...
ваших страхах.
Ваших страхах, которые таятся у вас в подсознании. И периодически оттуда выплывают. Например, в образе сна.
И вот, ну, может быть, не обязательно
в... Ну, сне. Может быть, вы уже в курсе, да, просто. Ну, обычно это снится так или иначе.
Ну, слушай, нет, змеи еще, ладно, ничего, тараканы. Ничего я не боюсь так, как тараканов.
Ну, вот это такой страх, который ты, наверное, можешь... Ты его вполне осознаешь. Это не на подсознании сидит. Это вряд ли тебе будет сниться настолько, что тебя это будет прям пугать во сне.
И, знаешь, если там будет какое-нибудь полчище, я думаю, что орать я буду знатно.
Во сне? Mm-hmm. От тараканов?
Ну, не знаю.
Они не приснятся тебе во сне. Ну, потому что ты их не настолько боишься.
Да, и понятное дело, мы только что выяснили, что больше всего на свете я боюсь на эфир проспать.
Да, да, на эфир проспать это да. Но то, что я просыпаю на эфир, мне снилось миллиард раз. Знаешь, вот этот, когда тебе снится все, причем в деталях, как ты просыпаешься,
да.
Будильник на 40 минут позже, ты быстро бежишь в душ,
да.
Ты все это делаешь бегом, ты садишься в машину, ты приезжаешь, а все уже, эфир идет, например. Все. И вдруг ты просыпаешься и понимаешь, что ты проснулся даже раньше нужного.
Угу. Вот или не можешь уснуть, потому что тебе в эфир утром.
Один раз я так проснулся, и оказалось, что я в реальности. И это тоже страшная вещь, я вам так скажу.
Это, наверное, пострашнее.
Это пострашнее, да.
Да.
Часто снилось, что тороплюсь к поезду, опаздываю и вижу, что он уходит. Это прям вот, знаете, хочется вам посоветовать сонник открыть после такого. Что за курочка?
Я тебя умоляю, тороплюсь, опаздываю, он уходит, самолет улетает, билеты не на то число, обращайтесь, это я вообще уже не боюсь.
Это в жизни у тебя бывает, причем чаще, чем хотелось бы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, говорим про страхи, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Денис, меня зовут.
Здравствуйте,
Денис. Вы как-то не говорили, просто много раз в детстве ходил в лес, собирал там чернику, землянику, вот, и сидишь ты вот так вот, берешь ягодка за ягодкой, а где-нибудь на пенечке она сидит на тебя, смотрит. Гадюка какая-нибудь. Вот.
Ой, сейчас Георгия, конечно, передергивает.
Впечатления, да, были такие, что... Ну, мы с этим жили, как бы, да, и убивали их, то есть, как бы, если не успевал уползать, то приходилось убивать. Вот, то есть, вот такие эмоции были.
Я вам так скажу, собирание черники в лесу того не стоит.
Никогда в жизни не собирал чернику и не уверен, что вообще видел, как она растет.
Вот собирание чего угодно в лесу.
Угу.
Черники, шишек, грибов. Не стоит этого.
Встреча с гадюкой?
Вообще нет, да. Встреча вообще с чем угодно, что бывает, водится в лесу. Гадюка, комары. Клещи. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Знаешь, вот прям нет. Не, спасибо. Не хочу.
Ну, такой ты, конечно.
Вообще.
Не собиратель.
Нет, 100%.
И еще и не охотник.
Стоп, нет. Ну, охотник по другой причине, в первую очередь, наверное, но я не коммунист, может быть, поэтому.
Иван пишет, работал машинистом метро, снилось постоянно, как состав тормозит, не тормозит, и я врезался в впереди идущий состав, просыпался в холодном поту.
Знаете, я вот здесь подпишусь тоже, мне снились аварии, как я попадаю в аварии.
А вот это вот, когда ты тормозишь, а она не тормозит.
Угу. Да, такое вот мне снилось, причем не один раз.
Угу. Да, такое тоже снилось, правда. Причем, знаешь, может быть, даже не попадаешь в аварию, а вот это вот
уходишь.
Ощущение, что ты вот сейчас в нее попадешь, потому что она не тормозит, или она не поворачивает. Или, ну, в общем, что-то вот.
А ты когда-нибудь во сне умирала?
Нет, спасибо большое. После вот этого вопроса теперь уже не знаю.
Ну, потому что со мной я будет? Умирал во сне. Ну, вот сейчас, например, когда взрыв был. Не, я просто очень хорошо помню.
Ну,
ты
конечно,
прям реально умираешь во сне.
Господи,
вот твой сон прерывается, и ты просыпаешься. Ты как будто куда-то. И вот я помню, я падаю. Все белое вокруг. Я падаю, и в этот момент я падаю, знаешь, и в обратную сторону как будто просыпаюсь.
Какой кошмар.
Прикинь.
Прекрати слушать свои, читать свою гадость всякую.
Жесть
просто. Начни уже просто про маньяков книжки слушать, и нормально все будет.
У меня много, ну не много, но было у меня несколько раз такое. Это всегда так происходит. У тебя сон обрывается все резко, и ты как бы из него выходишь. И выходишь в 3 ночи. Думаешь, ну отлично еще есть.
Да?
Да, 2 часа.
Виталий Филий, я по жизни боюсь пожаров, вот это моя фобия, не знаю, откуда у меня это. К слову, пожар мне особо и не снился, но как я выхожу из дома, минут по 15, пока прям все не проверю. Виталий Филий.
Шизик.
А поднимаетесь потом? Ручку подергать.
Не надо про это. А что можно проверить 15 минут на тему пожара? Газ, окей, там, плита, духовка, вот эти истории, и утюг.
Да, утюг, конечно.
А что
еще? Свет везде.
А что цвета будет?
Ну, мало ли. Не надо.
Ну, хорошо. Выключен.
Потом нет. Мы же не знаем, чем Виталий Филипп утром занимается. Что там у него еще включено? Плойка, может быть, он локоны крутит.
Либо играет. Плойка, либо... PlayStation. Кто о чем подумал?
Кто о чем
моя
подумал,
плойка, действительно. Да,
твоя плойка несколько отличается от моей 100%.
Плойки. Мало ну, ли короткое замыкание, пишет Виталий Филипп.
Ну, то есть вы быть. Чайник вытаскиваете из розетки?
Да ужас какой. Какой ужас. Это очень долго потом ходить, все это включать. Это надо и титаническое какое-то терпение иметь.
Да, у тебя же в каждой розетке еще по зарядке.
Да.
Естественно.
Всегда торчат.
Всегда. Просто никогда не вытаскиваются.
Вообще.
Да. Одна в комнате для компьютера, одна на кухне для компьютера, вторая. И также по...
Да.
По айфонам.
Ой.
Все же прекрасно все понимают.
Гори-гори ясно, короче. В таком режиме и живем.
Б-безопасность!
Да, это мы. Сейчас у нас будут новости. Потом продолжим. Десять тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 февраля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Воркунова.
Валентин Рокчеев спрашивает, точнее, он делится сначала. Приснился сон приятный мне когда-то. 7 грузчиков несли мою зарплату. А вообще-то, Георгий и Евгений, ваша передача про что? Нет смысловой информационной нагрузки, как мне кажется. Именно про это...
Наша передача!
Наша программа!
Потрясающе.
Просто. Был ужас, когда во сне на меня набросилась огромная злая собака. Резко проснулся и долго была под впечатлением, пишет Красногорочка. А вы на самом деле боитесь собак в жизни? То есть,
это отдельно, кстати, образом... интересно, да. То есть боишься змеи, снятся змеи?
Да. Мне змеи никогда не снились.
Ну ничего, погоди.
Ну я мерзкий, я не могу сказать, что я прям, знаешь, у меня паническая какая-то боязнь змей. Ну я не люблю, мягко говоря, не люблю.
Я один раз в сторис запрещенной сети, которой уже никто не пользуется, давным-давно выложила. Ну, короче, там что-то такое было, и там, значит, фотография, где были сплетенные эти змеи с каким-то там, значит, комментарием. Ну, то есть я типа отвечала, может, там на какие-то вопросы, не знаю. Мне пришло сообщение от подписчика, возмущенное на 3 страницы, что вообще-то предупреждать надо, прежде чем змеи в сторис выкладывать, потому что он теперь 3 дня спать не будет.
Не, ну не настолько, конечно.
И вот это вот
уж,
все.
Это уж перебор.
Вот и я тоже так подумала. И теперь перебор. Он будет вынужден от меня отписаться, и он решил меня об этом оповестить. Ты знаешь, что эти люди, которые не могут молча отписаться, да. Им обязательно нужно об этом сообщить.
Угу, угу. И не отписаться потом еще. Ну что такое? Какая у вас мерзкая, пустая программа. Болтайте друг с другом ни о чем. Фу, позорище. И в конце программы...
Выключаюсь, да?
Да, этот же человек, комментарий по теме уже такой. Да, мои любимые конфеты, это которые, знаете, вот внутри с мармеладом такие. Вот что-нибудь такое. Информационная кондитерская, пишет Виталий Филипп.
Да, это она. Это она, да, да, смотри, Красногорочка боится собак.
Ну, тогда ладно, тогда, конечно,
тогда это логично.
Объяснимо. Давай, у нас есть, на самом деле, новости.
Да что ты говоришь? Ну, да. Ищи давай пока. Все мы больны шизухой в разной, обычно малой степени. Разве не шиза боятся, что в 58 лет взрослого мужика заставят снова ходить в школу?
Да, нет, 100%, 100%. К психологам, на самом деле, надо всем.
Если так по-честному. Я всегда говорю, что психологи — это какая-то ерунда. Я не хожу к психологам, ты знаешь.
Ну, никто не ходит, да.
Нет, почему все мои подружки, многие мои друзья, все, они все в терапии, и только я такая, типа, я устойчива, мне не надо совершенно. У меня все хорошо и замечательно. А потом стою на кассе в магазине, подходит ко мне какой-то мужик, абсолютно реальная история вчерашняя, и я так наушник вытаскиваю из уха в лучших традициях.
А он тебе туда как плюнет?
Практически, он говорит... Вас вообще хоть когда-нибудь, хоть кто-нибудь звал замуж? А на мне обручальных колец аж два. А тоска во взгляде, видимо, осталась.
А он зачем это тебе сказал?
Кто ж его знает?
Просто все, на этом закончился диалог?
Ну, я...
Продолжения нет?
Смотрел на него и обратно наушник вставил в ухо.
Да.
Рановато весеннее обострение-то началось. Слушай, в этом году, согласись.
Кошмар какой. Бывают же люди. Не, ну это... Лучше плюнул. Да. Так, у нас есть школа.
Да, естественно.
Которая у нас все боятся, да. Ну, дай школу.
А давай, а что там со школой?
Во всех российских школах появятся советники по воспитанию.
Ну, наконец-то.
Новая должность будет введена с сентября, сообщил министр просвещения Кравцов. Пост советника по воспитанию с федеральной доплатой в 2021 году был введен в качестве эксперимента в 10 регионах. Это, кажется, уже было где-то. Размер надбавки составил 15 тысяч рублей без учета региональных коэффициентов. Это, получается, все просто учитель,
да?
Да, у который еще и
классный руководитель, по-моему, назывался.
Ну, вот сейчас попробуем разобраться. Кравцов также поддержал идею проводить разговоры о важном не только для школьников, но и для родителей. Новый предмет разговора о важном появился в российских школах в прошлом году.
Это правда.
Здесь
есть потрясающий предмет.
Честно говоря, возникает сразу несколько вопросов из всего вот из того, что я сейчас прочитал, и когда первый раз услышал. На самом деле, вот разговор о важном для родителей и вот этот вот советник по воспитанию — это примерно одно и то же. Мне кажется, что это не особо отделяющиеся друг от друга инициативы, потому что просто вместо того, чтобы этот человек разговаривал по отдельности с родителями, он должен разговаривать с ними со всеми вместе. И вот это, честно говоря, выглядит немножечко странно и нереализуемо, на мой взгляд.
Почему?
Потому что ты не найдешь такого человека в школе, который смог бы нормально ходить и разговаривать со всеми родителями. И действительно, чтобы это имело какой-то отклик. Это должен быть какой-то безусловный авторитет
для нас, для всех.
Для нас, для всех, да. Для всех безусловный авторитет. Ты этого человека не найдешь. Никаким образом. Это только будет порождать лишний раз конфликты.
И раздражение вызывать.
И раздражение вызывать. Я вот себя ставлю на место родителя.
Угу, какой-то другой взрослый человек тебя пытается чему-то научить, подойдите, это не твой папа.
И это, да, вообще никакого отношения ко мне не имеет. Этот человек — это не мой папа, не мой начальник, не человек, которого я по жизни каким-то образом уже, просто учитель. С какого черта сейчас мне будет учитель рассказывать, как мне воспитывать моего ребенка? Если это какой-нибудь светило, прекрасный учитель, он своей карьерой, с тем, как он обращается с детьми, тем, как он ведет уроки, тем, как он ведет этот класс, заслужил это мое уважение, то я вам больше скажу, тогда... Он не нужно будет со мной разговаривать ни на какие темы, понимаешь?
Ну, Пригожина на все школы не хватит, пишет Миша Николаев.
Ну да, смешно.
Ну, такое. Смешно.
Не, ну, паре учеников в моей школе, я тебе честно скажу, кувалдинг пошел бы даже на пользу. Вот 100%. Я прям по именам могу, да, перечислить, кого бы я откувалдил.
Сейчас еще, кстати, будет такая передача, будет по телевизору ее показывать, тоже будет называться «Разговоры о важном».
Разговоры-то эти, ни о каком, ни о важном. Вот еще в чем проблема.
А что такое о важном? О важном — это о чем?
Но мы же не можем сказать разговоры о патриотизме, урок патриотизма, изначально же так называлось.
Да.
У нас не хватает внутреннего стержня назвать это уроком патриотизма, потому что да как так? Патриотизм нельзя называть патриотизмом. Давайте это будут уроки патриотизма, но они будут о важном, чтобы никто не обижался. В итоге уроки о важном превращаются в уроки ни о чем.
Как наша программа. Прикиньте, как живут в США, Австралии, Англии без советников по воспитанию. Бедные люди.
Да, с этими своими клятвами флагу и гимну в начале каждого дня. Мы же флагу и гимну не клянемся в начале каждого дня. Мы постыдненько делаем это в начале недели, правильно?
И то по очереди. Не каждый, не вся школа вместе.
Еще и не вся школа вместе.
Да, то есть есть недели, когда нужно приходить на поднятие флага, а есть там, типа, потом 3 недели не нужно, а потом опять нужно.
То есть у нас раз в месяц мы флаг любим, правильно?
Ну, каждый отдельный ребенок, да.
Все как-то вот стыдненько. Мы так немножечко, знаете, чтобы углы немножечко срезать.
Ну, может быть, чтобы постепенно мы к этому привыкли.
Ну, я вот чему должен тогда? Объясните мне, пожалуйста, тогда с какого такого перепуга вы еще из родителей решили взяться здесь, через школу зайти к ним? Вот до этих, к этим родителям, которые боятся во сне в школу ходить. Вы хотите еще их через какие-то новые уроки и должности к чему-то привлечь? А поди зазови, кстати говоря, родителей в школу.
О, это же без вариантов.
Да, абсолютно без шансов это. Зазвать нормально родителей в школу. У меня, честно, вот так вот прикидываю. Нормальные родители.
Ну?
В школе бывали реже всего.
Ну, смотри, чаще всего в школу кто ходит? Сумасшедшая активистка.
Да.
Правильно? Да. Которой совершенно нечего делать, и которая...
Да, именно так.
Да, да. Вот она все время в школе. А я когда была на родительском
собрании... Из нормальных родителей одна бывала только достаточно часто, что она возглавляла родительский комитет.
Не факт, что она была нормальная.
Не, она 100% была нормальная, и это исключение, которое только подтверждает правило.
Это моя мама.
Ну вот, она была вот... А все остальные шизы, ну, натуральные. Ну, то есть, родитель, который круглые сутки в школе торчит, это ненормально. Нормальный родитель на работе круглые сутки торчит.
Ну, тоже, понимаешь, вот мне как-то стыдновато, кстати говоря, что я нифига не хожу ни на какие родительские собрания, и вообще плевать хотела, в какой класс в пятом надо распределять ребенка, и куда ваши дети пойдут. И вот эти вот, знаешь, никто не хочет в лингвистический класс, интересуется мама в чатике. Я думаю, тебе точно не надо. Как ты поможешь своему ребенку учиться в лингвистическом классе, если ты не знаешь, как пишется слово «никто»?
Такое? Нет. Может, как раз...
Может быть, только что...
Не хочет, чтобы ребенок разбирался.
Хочет, чтобы хоть кто-то.
Да. Чтобы ребенок помогал писать, составлять письма.
В чатике.
Такое тоже может быть, да. Давайте другой пример. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Когда у тебя не один ребенок, а 2, 3, 4... Угу. Это подразумевает то, что ты будешь что твои дети будут учиться в классе с теми, у кого это один ребенок, первый, например.
Так.
И здесь разница в возрасте.
А, ну да, я понимаю.
Одной мамочке будет N лет, другой мамочке может быть N плюс 5, N плюс 10, N плюс 15, сколько угодно.
Ну, я одна разница из самых молодых мам, например, в классе моих детей. Да, потому что у всех есть уже какие-то старшие, ну, у многих есть старшие 10.
У многих есть, да. Соответственно, к этим старшим детям добавляется жизненный опыт.
Да.
Свое восприятие воспитания ребенка.
Да.
Ты уже, как любая мама, я думаю, какой-то точке в своей жизни считает, что она знает, как воспитывать своих детей. Извините, она уже там 2, 3, 5, 10 уже каким-то образом воспитала. И вы хотите сейчас какого-нибудь классного руководителя, который зачастую будет еще и моложе.
Да.
Без детей.
Да.
Такое часто бывает. Чтобы этот классный руководитель на каком-то там уроке ей рассказывал о чем-то. Серьезно?
Ну, такое.
Ну, удачи.
Ну, такое, да.
Как вы воспринимаете вот эту инициативу уже и родителей завлечь на воспитательные работы в школе, чтобы с родителями проводили беседы? Вам кажется, это правильная инициатива или неправильная? Сработает она или не сработает? И как это должно выглядеть, чтобы это сработало? Может быть, у вас есть рецепт, мы просто не туда копаем.
Надеюсь, с появлением новой должности наконец-то будут гопников выкидывать из школ. Малолетнее быдло не должно учиться вместе с нашими детьми. Интересно, сколько детей у Евгения 135-го? Это Согласись.
А при чем здесь?
Да, я вот вижу, как я иду после работы полупьяный в школу, пишет нам Зидан.
Да. Вполне представляешь, что и такое происходит. Достаточно будет происходить достаточно регулярно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Юрий, Москва.
Добрый.
Вот только что, пока вы говорите, я позвал свою дочь, она в 4-м классе, спросил, у вас есть уроки разговора важного? Она говорит, да, раз в неделю. Угу. Я говорю, что вы там, о чем говорите?
Угу.
Она говорит, ну, рассказывают про разные праздники и про разные события. Я говорю, назови хоть одно событие или праздник, который вы обсуждали. А я, говорит, не помню ни одного.
А что же вы за родитель такой, что вы не знаете, что у вашей дочери есть разговоры о важном?
Нет,
к вам тоже вопросики.
Вот она просто не помнит, о чем там говорят. То есть мимо ушей.
Да вы ее с тем же успехом про окружающий мир спросите, она вам про него тоже ничего не расскажет.
Не правда.
Спасибо.
Вот это... просто вот это суть всех этих уроков.
Да, да. Я согласен абсолютно на 100%. Это ровно так и выглядит. Ну, и причем это, суть по всему, не особо зависит от школы. Я объясню. Даже самим учителям не донесли, о чем там надо говорить. Вот эта расплывчатая формулировка, которая содержится в названии разговора о важном, вот точно так же выглядит и этот предмет. Это разговор ни о чем. Это абсолютная профанация. Ввели галочку, поставили, заставили учителей еще один академический час, или сколько они там сидят, один. Я не знаю, вот, торчать в школе с этими оболтусами, и это все терпеть. Классный час... Та же самая история. Вот классный час. Знаешь, есть такое понятие? Классный
было.
Час.
Ну, вот, мне кажется, сейчас существует. Оно переехало на разговор о
у
важном.
У кого-то оно переехало на разговор о важном. Это просто ни о чем. Они никто... Там не ведутся реально важные какие-то разговоры.
А и что такое ничего... для тебя важный разговор? Опять-таки, давай так. Мы должны понимать, что для всех...
Ввели этот предмет, давай не лукавить. Ввели предмет для того, чтобы объяснить детям, как родину любить.
Каждый родитель,
для этого был введен этот предмет.
Родитель тоже ведь учит своего ребенка каким-то образом любить родину.
Да, мы сейчас про предмет с тобой говорим. Мы сейчас говорим с точки зрения школы эту историю.
Да, с точки зрения школы. Да. А родитель твой любимый либерал.
Да, вполне может быть. Ровно поэтому в школе введен этот предмет, чтобы немножечко...
Градус либерализма снизить.
Конечно, да, чтобы через школу тоже влиять каким-то образом на будущее поколение. Родитель либерал... Потому что на него в свое время, может быть, так не повлияли или повлиял кто-то другой. А теперь мы будем оказывать влияние. Так это задумывалось, так это лоббировалось, так это обсуждалось в эфирах средств массовой информации. Урок, как родину любить. В итоге это получилось в урок ни о чем.
Я как-то из интереса почитал темы этих важных разговоров. Вот это вот прям кек кринж, пишет Виталий Филин. Uh-huh. Темы для младших классов. Написать письмо Деду Морозу. Вроде в январе. Очень uh-huh. актуально. Средний класс...
В январе?
Да.
Да, браво. Это хорошо. Ну, да я уважаю такой тайминг, да.
Средние классы. Как живут российские пенсионеры и программы для них?
Угу.
Вовремя. И мое любимое преимущество участия в олимпиадах — это 10 и 11 классы. То есть, по логике создателя, ученики доучились до 11 класса и не в курсе такой инфы. Преимущество участия в олимпиадах.
Угу. Отлично, отличный урок.
Ну хорошо, например, у моей дочери на этом уроке было несколько занятий, посвященных буллингу.
Угу.
И тому, как с этим нужно справляться. Это же важно тоже.
Я говорю...
Вот... Никакого отношения это не имеет, конечно, к патриотизму и к любви к родине. Вот они там смотрели фильм «Чучело» все дружно.
Я, когда спросил своего брата, об этом, угу. младшего. Угу. Мне тоже ничего не смог сказать. Вот насколько, он мне ничего рассказать не смог. Когда мне пришлось копаться в сознании моего брата, знаешь, вытягивать из него, так вытягивать, я вытянул, что они, по крайней мере, были на экскурсии в музей Великой Отечественной войны.
Уже неплохо.
Уже неплохо. Допускаю, что экскурсию в музей Великой Отечественной войны пролоббировала моя же матушка.
Опять-таки,
да.
Хорошо, что у вас есть приличный человек в родительском комитете.
Да, но в остальном ничего полезного я из брата своего не вытянул. И судя по тому, что сейчас сказала ты, рассказывает, вот нам позвонил и рассказал слушатель, рассказываю я складываю, и понимаю, что это средняя, в принципе, температура по больнице.
Племянницы на уроках о важном включали Егора Крида, больше она на эти уроки не ходит.
Егора Крида действительно включали на этих, это было у всех, не только у племянницы. Его показывали у всех, это показывали какой-то большой стрим, от Министерства образования с Егором Кридом. Это действительно так. Да, Егор Крид ввел урок о важном. И о чем-то там рассказывал. Я думаю, что мы сейчас с тобой в два клика его, в принципе, нароем в интернете. Да, видишь, вот у тебя, я думаю, твоей дочери тоже включали Егора Крида. Здесь спорный вопрос. Я вам объясню даже почему. Потому что урок о важном с Егором Кридом — это статистически самый популярный урок о важном за год.
Скорее всего.
На него пришло больше всего детей. Трансляцию посмотрела, какое
это бешеное количество. Это маленькие дети, они не могут не прийти.
На Егора Крида.
Ну, естественно.
Нет, они могут не прийти.
Нет, не могут.
Поверь мне, они могут не прийти. Во-первых, дети разные.
Да сейчас это вообще сложно школу прогулять. Гораздо сложнее, чем в наше с тобой время.
Это в Москве сложно, я думаю. В Москве сложно, во всех остальных местах точно так же. А кто-то против Егора Крида выступает, как, господи, какой позорище, у человека ногти накрашенные. А чему может научить этот, значит, странный персонаж? Кто-то за, потому что Егор Крид, по крайней мере, разговаривает плюс-минус на одном языке. Типа с ним. Хотя Егор Крид, я напомню вам, он мой ровесник.
Mm-hmm. Такой он же пенс.
Мы с ним одного года рождения.
Ужас какой.
Да, вот, вот вам Егор Крид, который
мог бы
разговаривает.
Быть Егором Кридом.
Понимаете, да, я мог быть Егором Кридом, а я стал, да, Георгием Романовичем.
Это очень смешно сейчас.
К одному, да, к одной дате. Поэтому, ну, типа он хотя бы плюс-минус разговаривает с ними на одном языке, так и надо заходить. С точки зрения технологии я согласен. Когда ты заходишь через лидеров мнения в определенные слои общества, это правильная схема.
Все равно какую-то кринжатину всегда отдает.
Для тебя, да. Ну, вот там есть много разных персонажей. Егор Крид один из самых кринжовых, наверное, да, в этом смысле. Но, тем не менее, это сработало. О чем он там рассказывал, честно, не очень знаю. Я знаю только, что он в итоге рекламировал свои концерты в конце, свой телеграм-канал там. Но, с другой стороны, а почему нет?
Ну, вот рекламировал. Ну, он же должен был как-то, простите, да. Что-то получить, да, с
да,
этого.
Да.
У нас же хотят вернуть воспитательную функцию в школе. Начинать надо с малого. Классный руководитель, который сейчас моложе родителей. Через 5 лет будет ровесником для родителей новых учеников, да, и так далее. Но через 5 лет он будет уже опытным в воспитании. Дорогу, да, осилит идущий. Главное — идти в нужную сторону, пишет Алекс Поляков.
Согласен здесь. Вот тут согласен, хорошо.
А что мешает родителям заниматься политпросветом со своими детьми? Не шмыгать тапками по квартире, плюя в потолок, а взять ребенка, посадить рядом и смотреть политвещание Соловьева.
Ну, я думаю, что детям будет неинтересно это смотреть. Ну, там динамики не хватает для того, чтобы это смотреть.
Ну.
Конкретную программу Владимира Рудольфовича, там не хватает, на мой взгляд, для детей динамики. Какую-нибудь другую программу вполне может быть. Там, я не знаю, Норкина. Там динамики побольше, там анекдоты травят.
Анекдоты, вот понимаешь,
да,
вопрос
не,
о...
Хоть как-то, да. Но с другой стороны, не, формат нужен отдельный для детей, безусловно, это не то. Для них нужен отдельный формат. Вот к схеме, где от молодого неопытного приходит к просвещению преподаватель. А у нас в школах сейчас только молодые неопытные? То есть у нас опытных преподавателей в школе нет?
Да ладно, перестань, слушай, у нас опытных преподавателей, мне кажется, даже больше, чем молодых и неопытных.
Ну, может, давайте тогда как-нибудь настроим систему так, чтобы сначала все-таки большие, мудрые и опытные преподаватели делились опытом с неопытными, и в том числе и с родителями тоже.
Давай так, мы же все всегда говорим о том, что у нас сейчас дети не такие, как, например, раньше были, что у них синдром дефицита внимания бесконечный, что вообще эти дети требуют другого подхода, нежели дети 20-летней давности.
Это ты сейчас серьезно говоришь?
Да.
Никакой разницы нет. В чем разница? Все дети одинаковые.
Нет, все дети разные.
Да всегда они
были раньше одинаковые. Раньше ты мог сидеть 2 часа слушать профессора, а теперь у тебя клиповое мышление, перерыв на рекламу каждые 10 минут.
Чертовщина все самое настоящее. Пару раз тебя розгами долбанешь, будешь слушать, как миленький ты 2 часа, и главное все усваивать. Сами
в том-то
выдумали,
проблема,
сами
что их
боремся.
Нельзя теперь. Их нельзя
это
теперь бить розгами.
Это другой разговор.
Это проблема.
Сами выдумали себе проблемы, сами пытаемся с ними теперь побороться, понимаешь?
То есть запретили с детьми, в смысле, применять к детям физическое наказание, ты считаешь, что это проблема?
Я вот тебе зуб даю. Преподаватель, который умел 20 лет назад заполучить внимание студента или школьника, он и сейчас... этого добивается с тем же успехом, никаких проблем при этом не испытывая. 100%.
Не знаю, Жор, мне кажется, что мы все равно требуем чего-то другого от наших преподавателей и от наших детей.
Знаешь, сейчас. Я вот когда бываю в школе у моего брата...
Ты что там делаешь-то, господи?
У них там бывает так, у них там такая традиция, называется театральная неделя. Там каждый класс раз в год ставит театральный спектакль. Все очень на хорошем, на профессиональном уровне. Я вот хожу на эти спектакли. Действительно, ну это прям школьная традиция, уже много десятков лет.
Так.
А,
хороший старший брат.
Каждый раз, когда заходит директор в зал, в котором сидят школьники, они их школьников зовут смотреть на то, как выступают их коллеги. То есть там классы разные, смотрят на другие классы обязательно. Каждый раз, когда заходит в зал директор, где куча школьников сидит, все школьники, пятый класс.
Так.
Там вот это все визжат, тиктоки свои смотрят. Тишина гробовая. Ее невозможно не услышать, то, что она скажет. Ей достаточно взгляд бросить для того, чтобы успокоилось все. Успокоились процессы. Директор в школе уже тоже много десятков лет директор.
Ну, хорошо, но
это... Она пережила клиповое мышление, она пережила вечеринку у Децела дома, она пережила всех чикс, которые танцуют в клубах, понимаешь? И сейчас, прости господи, даже Влада Бумагу и переживет, дай бог ей здоровье. Дело не в детях, которые меняются, дело в подходах и людях, которые эти подходы ищут.
Может быть, может быть. Я не готова с тобой полностью соглашаться, но на то, чтобы спорить, времени у нас уже не остается.
Согласись, это тоже искусство.
Молодец.
Да, Евгения Шумина.
Георгий Бабаян.
До завтра, счастливо.